Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем информационный эфир на радио «Спутник». Это «Свежее утро» в студии обозревателя Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Ну что, с возможных переговоров. Переговоры США с Россией возможны по ряду вопросов, начиная со стратегической стабильности, если не будет эскалации со стороны Москвы. Об этом сказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Да, об этом он сообщил в эфире CNN, не преминув сослаться на Боссона, президента США, указав, что Байден ясно говорил, что если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать. Вашингтон предпочел бы более стабильные и предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина, сказал госсекретарь. Но, как по мне, то это некое такое перекладывание ответственности. Mm-hmm. Во-первых, что такое агрессивные и безрассудные действия? Если вы разумеете перемещение российских войск
просто и защиту
военных,
национальных интересов, но
внутри госграниц России, да, то это одна история. А если вы во всем перекладываете ответственность на Москву за, так сказать, за все-все-все, да, ну, то это как бы не очень дипломатично. В общем, Блинкен добавил, что если Россия откажется от эскалации, эскалации вот информагентства дают в кавычках, ну, то есть как бы это вот важно, то США смогут работать с Россией по вопросам общих интересов, например, по стратегической безопасности. И вот что важно, сказал Блинкен, мы продлили СНВ-3, можно было больше сделать в этой области. Ну а что? Из договора по открытому небу кто первый вышел? И кто его, честно говоря...
ДРСМД, можно вспомнить, но масса таких,
мало,
да,
выполнял. В общем, достаточно много вопросов. Я предлагаю их задавать постепенно,
да,
спикеру.
Да, с нами на прямой связи кандидат политических наук, завкафедры рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Ну, давайте начнем с вот этих ожиданий, кофей и гаданий на кофейной гуще. Вчера, как вы знаете наверняка, Байдена спросили, мол, будет встреча с Путиным или нет. Он отказался отвечать, сказал, что скажет об этом завтра. Это, конечно, напоминает героиню романа «Унесенный ветром», да? Я подумаю об этом завтра. Вот и Байден решил подумать об этом завтра. Вы, ну, можете составить какую-то пропорцию такую, насколько вероятно или там возможно встреча Байдена и Путина?
Полагаю, что в принципе, конечно, было бы здорово, если бы она состоялась. Ну, с точки зрения всех возможных форм дипломатических взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами, опять-таки, учитывая то, что продлили СНВ-3, и, соответственно, хотелось бы, чтобы дипломатические наши форматы развивались. Но мы видим, что, к сожалению, наращивается потенциал скорее истерии, чем попыток какого-либо сотрудничества и двухстороннего диалога. Именно диалога, не монолога с точки зрения выдумывания различных форм противоречий, которые на самом деле можно урегулировать именно путем дипломатического взаимодействия. И каждый раз эскалация конфликтной ситуации, выдумывание фактов, которые практически высасываются из пальца и вырываются из контекста внутриполитической ситуации Российской Федерации. И, безусловно, в таких условиях говорить о двухсторонней встрече как реальном потенциальном факте, к сожалению, маловероятно, на мой взгляд.
Да, вот вы совершенно справедливы. А чего говорить-то? Ну, в смысле, будет ли диалог? Или опять там российский президент будет выслушивать какие-то упреки? А как это согласуется до встречи, собственно, да? Мы знаем, что сейчас идет подготовка. Вот было бы любопытно, конечно, узнать, как, собственно, проходит эта подготовка, насколько действительно выверяются формулировки и вопросы двустороннего сотрудничества. И в этом смысле может ли Москва доверять Вашингтону в исполнении вот этих вот предварительных договоренностей?
К сожалению, вопросы доверия сейчас настолько уже пошатнулись, что мы не можем концентрировать свое внимание исключительно на каком-то доверии без гарантий. Гарантий как таковых не звучит, и практика показывает, что за последнее время мы наблюдаем лишь только попытки лишний раз поссорить не только Россию и Соединенные Штаты Америки между собой, но и вообще Россию со всем миром практически. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки Америки транслируют такую риторику, которая недопустима во многих форматах даже дипломатического протокола. И, конечно, безусловно, должны быть готовы дипломатические службы четко выверить все форматы, все точки соприкосновения интересов. Но самое главное, что Российская Федерация должна идти на любые переговоры только с позиции того, что ей будут гарантировать исполнение тех обязательств, тех фраз, тех заявлений, которые будут транслироваться в процессе двустороннего взаимодействия.
Разумеется,
ну,
да.
Или в любом случае, по-другому никак.
Да, разумеется, но тем не менее, пока вот я продолжаю мысль коллеги, выглядит все это со стороны как некие такие, знаете, наскоки. Стороны пытаются прощупать почву, да, согласовать тезисы к встрече, да, но тут постоянные наскоки, опять же, эти эскалации, опять же, значит, перекладывание ответственности на Москву, да, вот мы чуть ранее об этом сказали, что если Москва не откажется, мы будем встречаться, если Москва не откажется от своей там эскалации и, значит, агрессивных действий безрассудных. Но это, конечно же, не способствует даже хотя бы, ну, не то чтобы разрядке, но налаживанию диалога в преддверии этой встречи. Скажите, пожалуйста, Анастасия Павловна, ну вот условно, да, вот мы уже не первую неделю, опять же, говорим о том, что вот этот разговор может состояться, когда и где. Но получается так, что прямо сейчас стороны не готовы, и нужно какое-то время, чтобы, ну, хотя бы разрядить ситуацию. Готовы ли в Вашингтоне действительно идти к встрече, и понимают ли они, что Москва не придет за стол переговоров в нынешней ситуации? И кто должен вообще, в принципе, вразумить условного Блинкина?
Условно, конечно, можно предполагать то, что, возможно, этот диалог когда-нибудь все-таки состоится. Но учитывая те факторы и те высказывания, которые позволяют себе демонстрировать, в том числе администрация Соединенных Штатов Америки, в отношениях, не касающихся напрямую взаимодействия США и России, мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не то что в нашем диалоге, но и вообще, в принципе, в диалоге сейчас не заинтересованы. Они ищут для себя каких-то определенных выгодных позиций. Безусловно, они хотят утвердиться как единственный гегемон в мировой политике и хотят продолжать держать эту планку. К сожалению,
да-да.
Это было в определенную бытность. Да, но мы видим, что, к сожалению, они не могут сейчас нам ничего предложить взамен, кроме как бесконечного потока обвинений во всем и вся.
Анастасия Павловна, хорошо, в завершении этой темы такой вопрос. А на ваш взгляд, в каких сферах или областях стороны могут пойти на компромиссы? И Москва, и Вашингтон.
Только при условии того, что со стороны Соединенных Штатов Америки будут продемонстрированы определенные адекватные шаги по попытке урегулировать даже тот непонятный до сих пор во многих аспектах конфликт, который сейчас развивается между Россией и ЕС, и, возможно, не поддакивание каким-то определенным высказываниям, а конструктивные формы комментирования, высказывания определенных позиций и мнений. А со стороны России, безусловно, это уверенность в конкретных гарантиях,
да,
того,
да,
что
я понимаю, о чем вы говорите.
Будет,
да,
оправдан.
Но я хотел вас узнать вот на ваш взгляд, где, ну, собственно, результатом переговоров должен стать некое решение, которое удовлетворит обе стороны. Соответственно, и одна, и вторая сторона должны пойти, ну, в каком-то смысле на уступки, да, на компромиссы.
Вот на где, компромиссы.
Да, где эти компромиссы могут быть? Не знаю, позиция США по Украине, отказ Вашингтона от ограничительных мер. Вот в этом смысле. Что ж, где могут уступить Москва и Вашингтон?
Учитывая то, что в последнее время идет в том числе и нарастание санкционного вопроса, вот ряд санкций, которые накладываются, они опять-таки двойственны с точки зрения доказательной базы, которая была использована в качестве аргумента для наложения санкций. Вот первый шаг, который могут сделать Соединенные Штаты Америки, это ослабить определенные позиции по развертыванию санкционного режима и естественным образом наладить формы взаимодействия по выяснению доказательной базы в отношении тех потенциальных обвинений, которые они периодически заявляют на весь мир. Вот это будет правильный шаг. А далее уже, естественно, это вопросы и по Украине, и по взаимодействию Европы и России, даже в аспекте «Северного потока-2», угу. И многие другие моменты, включая и политику России и Турции.
Хорошо, у нас есть еще одна тема, которую мы хотели бы с вами обсудить.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и в каком-то смысле продолжение предыдущей темы. Войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать. Об этом в интервью РИА Новостям заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Да, так он прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что в Донбассе уже более 500 000 жителей получили российское гражданство. И таким образом он ответил на некие заявления, которые постоянно сыплются из Киева. Вот, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что прямые переговоры с лидерами так называемых Донецкой и Луганской республик – это красная линия до Украины, для Украины. Мы ее не перейдем. Мой президент очень тверд. В этом, сказал Кулеба, мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками. Ну, довольно смелое заявление, я бы так сказал. Это во-первых. А во-вторых, ну, разумеется, конечно же, сначала нужно встречаться с главами Донецка и Луганска, в смысле республик.
Но это же ключевая история.
Чего не хочет абсолютно Зеленский.
Совершенно верно. Прямо заявил в недавнем интервью Financial Times, я не буду встречаться с террористами, так он называет представителей главы самопровозглашенных республик. Здесь какие-то подвижки могут быть, Анастасия Павловна? Насколько эта железобетонная позиция для Зеленского?
Здесь очень интересная ситуация вообще в отношении личности Зеленского. Мы прекрасно видим, что внутреннее доверие граждан к своему президенту, к сожалению, не блещет высокими цифрами. Это раз. Во-вторых, у него стоит стратегическая задача, впереди маячит потенциальный возможный новый срок, ради которого, естественно, он будет делать все, чтобы остаться у
власти.
Надо
добавлять, знаете, срок президентский, чтобы никто ничего не подумал.
Президентский, безусловно. И понятное дело, что ключевая стратегическая задача – это предвыборная кампания, это определенные аргументы, которые он будет транслировать для того, чтобы повысить цифры доверия граждан к своему потенциальному будущему президенту. И, безусловно, надо жонглировать определенными фразами, надо в артистическом стиле выдерживать определенные интонации. И не будем забывать, да, о том, что все-таки Зеленский имеет профессиональную свою стезю, это актерское мастерство и так далее. То есть многие моменты, безусловно, вызывают больше вопросов, чем ответов. И самое главное, понятно, что для него главное стать политиком номер один и, естественным образом, выгодные позиции для себя занимать внутри страны для того, чтобы на следующий президентский срок пойти. Вообще тема войны – это потенциальная политика скатывания в тупик. И все, что мы так или иначе пытаемся сохранить в контексте нормандского формата договоренностей, четырехсторонних встреч и других форм минских соглашений. Но надо отдать должное, что со стороны Украины минские соглашения вообще никоим образом так и не реализовались. И все, что было сказано с точки зрения возможного урегулирования конфликта, вообще это самая национальная, наверное, катастрофа, самая страшная, которая между двумя братскими народами происходит. И понятное дело, что Украина транслирует политику, что Российская Федерация пытается поглотить Украину и всячески давлеть над ней и регулировать ее политику. А они этого не хотят, они хотят быть независимыми. Но независимость, она формируется не таким образом, она формируется в контексте конструктивного диалога. А мы не видим его, мы видим только поддакивание и услужение определенным интересам внешних сил, которые заинтересованы в эскалации этого конфликта и в постоянном оттягивании внимания от потенциальных возможных мирных форм решения и регулирования именно вот в контексте политики войны. Передвижение войск у границы, какие-то определенные формы вызывают абсолютного негодования, эмоциональных высказываний. Внутрироссийская политика, которая, естественно, естественным образом, как Шойгу сказал, мы не должны отчитываться и не обязаны, куда мы будем передвигать наши войска и какие мы будем проводить учения. Это наша внутренняя политика,
ну, верно,
и это
да.
делают все страны. А здесь каждый раз это все используется исключительно с точки зрения того, что Россия наращивает агрессию в отношении
формирование некого,
Украины.
Да, некого имиджа агрессивного. Спасибо большое, Анастасия Павловна, кандидат политических наук, завкафедрой рекламы человеческих ресурсов Московского университета имени ВИТА. Анастасия Рудницкая была с нами на связи. Такая внутрироссийская история, точечное укрупнение регионов, дискуссия вокруг Дальнего Востока.
Ну, а именно об объединении, возможном, еврейской автономной области с Хабаровским краем. Так вот, решение об этом могут принимать только жители региона, отреагировал губернатор области Ростислав Гольдштейн на предложение вице-премьера Марата Хуснуллина. Губернатор сослался на Юрия Трутнева, зампреда правительства, полпреда президента в Дальфо, указав, что он пристально занимается проблемами еврейской автономной области в ежедневном режиме с особым отношением и повышенным вниманием относится к проблемам области. Ну ладно, все понятно.
Но вот эта история, вице-премьер Хуснуллин, которую высказал, я бы разделил на две части. Одна тема — это укрупнение регионов, а вторая тема — конкретный пример, который
точки
он привел.
Точки роста агломераций. Создание...
Нет, это одна история, важная, которая требует отдельного обсуждения. Но пример, который привел вице-премьер...
Зампред правительства.
Да. Значит, вот он у меня вызывает вопросы. Понимаешь, когда он говорит, что, значит, приходит губернатор, а я не хочу с ним разговаривать, там, в еврейской автономной области, я не хочу решать, не хочу этим заниматься с точки зрения трудозатрат, ну, у меня это, ну, правда, вызывает массу вопросов. А чем бы вы хотели заниматься, зампред правительства, уважаемый? Не могли бы вы как-то перечислить пункты, чем бы вы хотели заниматься, а чем бы вы не хотели, чтобы все пошли на уступки?
Разумеется, да. Но посыл-то в том, что еврейская автономная область — это 160 тысяч населения. И, в общем-то, история о том, что укрупнение российских регионов, когда маленькие... гордые, так скажем, матрешечные вот эти вот регионы, да, входили спокойненько в, соответственно, в большие, соответственно, регионы. Это точно продолжается история. Вот смотри, объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край, мы это помним, да? А потом что было? Красноярский край, входящий в него автономные округа, да? Камчатская область, Корякский автономный округ и так далее, можно перечитать. Даже не касаясь, собственно, вот внутри проблем Московской области, да, там это отдельная история. Там, условно, Климовск присоединили к Подольску,
да,
и так
да,
далее. Да.
Да.
Я в этом вижу определенный смысл, ну и, конечно, нервы, там, эмоции, да, в плане того, что, ну вот, там, приходит человек. И реакция Гольдштейна тоже понятна, он не хочет лишиться хорошей должности, войти на правах условного, там, да,
да.
Младшего партнера, да, вот в эту вот конгломерацию. Да, в общем, дискуссия продолжается, другое дело, что, ну, конечно
не
же...
Не первый год, кстати.
Не первый год, да, что из этого выйдет, посмотрим. Наверное, надо просчитывать экономический, прежде всего, стимул.
Да, и учитывать мнение конечно, жителей того или иного региона. А еще одна тоже внутрироссийская важная, на мой взгляд, тема. Конституционный суд решил, что можно забирать единственное жилье у должника.
Верно, да. Там есть условия. В общем, КС ссылается на нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве. Эти положения не запрещают полностью судам взыскивать единственное жилье должника при определенных условиях. И вот они, вкратце. Должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет. Суды должны учитывать размер долга, рыночную стоимость имущества, на которое наложено взыскание. Еще момент. Взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой город или поселок. Но переезд возможен в случае согласия должника на это. Ну, а на нет, как известно, и суда нет. Последнее условие, как мне представляется, может вообще, в принципе, поставить в тупик всю эту инициативу. То есть, получается так. должник сразу, да, читает условную там, да, российскую газету, где это все, соответственно, все вот эти положения, да, разъяснения к работе Конституционного суда, да, обозначены. Так, и машет рука. Вот смотрите, у меня права. Ну, его там вяло текущими движениями понуждают к переселению, да, ну, согласиться, так сказать, погасив задолженность, согласиться принять вот эти условия.
Слушай, это же ведь все крайняя мера. Речь идет об эффективной работе службы приставов. Об эффективной работе, да, и поисках вот до того момента, как отобрать у должника жилье. И если приставы судебные...
Ты сейчас обращаешься к приквелу, по сути, к этой истории.
Ну, в общем, да. Если судебные приставы будут работать, то и не надо забирать ни жилье и обращаться к коллекторам, которые будут там...
А можно еще один приквел к приквелу надстроить?
Коротко, давай.
Ну и тогда надо обозначать азы финансовой грамотности, потому что многие, запутавшись в долгах, да,
верно.
Откуда приходят приставы, от чего они приходят, да, банк, мы должны изъять имущество. В общем, к финансовой грамотности. Вопрос.
Финансовой грамотности, и здесь, опять же, еще один приквел можно наложить, это к честности и гуманности финансовых организаций, которые мелким шрифтом пишут. Отдельная тема, большая, важная, но у нас есть еще новости. Пентагон пытается влиять на Тегеран. США не хотят эскалации напряженности на море с Ираном, чтобы не допустить возможных просчетов. Об этом говорит пресс-секретарь военного ведомства американского Джон Кирби. Отмечает, что деятельность корпуса стражи Исламской революции на море является постоянной проблемой.
Ранее в Персидском заливе патрульный корабль ВМС США произвел несколько предупредительных выстрелов для трех кораблей, предположительно принадлежащих корпусу стражи Исламской революции. А до этого корабли «Ксир» окружили два судна береговой охраны США в Персидском заливе.
Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, с нами на прямой связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, как-то вот такая синусоидообразная история в отношениях Вашингтона и Тегерана при Байдене, да? Мы видим то некое ослабление, то, значит, заявление представителей администрации о том, что они там готовы поступиться некоторыми санкциями и так далее. То Тегеран выражает готовность сотрудничать, а потом говорит, что будет наращивать там уран до 60%. И так далее. Что происходит в отношениях двух стран и к чему стоит готовиться всему миру?
Ну, в отношениях между двумя странами происходит то, что всегда происходило. Иран отстаивает свое право на суверенные решения в области ядерной энергетики, в области углеводородной энергетики. США пытается поставить Иран под контроль в этом отношении, начиная, собственно говоря, политика продолжается там с момента исламской революции в Иране и конфискации всей добычи, которая ранее принадлежала на 100% принадлежала американским компаниям, там, «Эксонмобилу» и прочее.
Леонид Игоревич, хорошо, в общем, это такая вялотекущая, простите за этот термин, история, но наезд Соединенных Штатов на корпус стражи исламской революции может ли привести к какой-то эскалации? Леонид Викторович?
Да, вот что-то со связи пропадало.
Да, я спросил, может ли наезд Вашингтона на КСИР, на корпус стражи исламской революции, привести к дополнительной эскалации или напряженности?
Да нет, я думаю, что это такая в некотором роде уже бытовая история. Они постоянно происходят. Чем, собственно говоря, этим самым какими локальными историями США подчеркивает важность своего присутствия в Персидском заливе, а Персидский залив — это по-прежнему энергетическое сердце планеты, и тот, кто его контролирует, тот контролирует, собственно говоря, мировой рынок, потому что в вопросах обеспечения мирового рынка важно даже не то, где добывается, а кто обеспечивает безопасность поставок. То есть кто транспортные пути контролирует, а их контролирует США.
Понятно. Сделка, реанимация сделки с ВПД ближе, дальше?
Я думаю, что дальше. Я думаю, что пока США не решат свои кардинальные вопросы, потому что эта сделка – это всего лишь повод для того, чтобы оказать дополнительное давление и изолировать Иран. Вот, ничего другого за этим не стоит.
Но Иран-то поэтому... ведь надеется, подписав новую сделку, свернув, соответственно, с 60 обогащения урана до там приемлемых, выторговать себе экспорт нефти?
Надеется, конечно. Иран на это постоянно надеется, потому что он долгое время был одним из ключевых игроков мирового рынка. Вместе с Саудовской Аравией обеспечивал 50% добычи ОПЕК всего. Поэтому, конечно, Иран хочет вернуться в большую мировую игру. Мало того, надо понимать, что грядет газовый этот век в энергетике, а Иран и Россия самые крупные владельцы запасов газа в мире. То есть это две страны, на которых этот рынок будет держаться. Роль Саудовской Аравии будет слабнуть, роль Ирана возрастать. Поэтому США так принципиально важно установить контроль над Тегераном.
Спасибо большое. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков был с нами.
Спасибо.
На прямой связи. Леонид Викторович, всего доброго. А в студии для вас работали обозреватели радио «Спутник» Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Впереди новости, никуда не переключайтесь.